Продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, речь у нас идет о очень злободневной теме, очень важной для понимания всего того, что происходит с человеком. Мы начали разговор о страстях. И в прошлый раз мы перечислили те известные страсти, которые были классифицированы достаточно давно. Одни определяют их традиционно 8, другие, мы говорили, как Иоанн Лесечник, определяют в 7. Но суть от этого не меняется. Чревоугодие, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. И совершенно очевидно, можно заметить, что часть из этих упомянутых страстей, она относится, скажем так, к вещам подчеркнуто плотским. Их так и называют иногда плотские страсти, хотя на самом деле на языке Священного Писания все страсти есть действия плоти. И это особенно знаменательно, замечательно видно из послания апостола Павла Галатам, где этот вопрос ставится на такую фундаментальную основу. И дела плоти, и дела духа разводятся, по сути дела, внутри самого человека. И там интересно, мы много раз уже обращали на это внимание, там интересно сказано, что делом плоти являются и такие вещи, как ересь, волшебство, колдовство, идолопоклонство. То есть те вещи, которые можно назвать, скажем так, иной формой духовности, как их сейчас многие называют. А на самом-то деле это все не к духовному, это не имеет никакого отношения по классификации апостола Павла, это все дела плоти. И те страсти, которые мы перечислили и в прошлый раз поподробнее, и сегодня уже перечислили, это все именно действие плоти в человеке. Но вот из этих упомянутых страстей, любодеяние, чревоугодие и отчасти сребролюбие, но особенно, конечно, любодеяние и чревоугодие – это страсти, подчеркнуто, страсти плоти. Они именно связаны с телесными проявлениями человека. Они, их особенность, их специфика в том, что эти страсти носят подчеркнуто нехристианский оттенок. То есть оправдать эту страстность какими-то вот благими вещами, заповедями, каким-нибудь исключительно тонким пониманием Евангелия очень сложно. Эти страсти сами по себе безобразны, их очень трудно, можно, конечно, мы знаем и такое, но очень трудно замаскировать под христианские страсти, когда человек не воздерживан в питии и становится постоянно, находится в состоянии алкогольного опьянения, вечно пьяный ходит, вечно под в подпитии, скажем, такой, вроде как и не доходит до положения рис, но постоянно такой навеселе человек. Или, скажем, человек, который и очень много ест, и не может пропустить ни одного случая, чтобы покушать, и покушать обильно, с наслаждением, и так далее. Очень трудно это как-то замаскировать под какое-то христианское делание или под какое-то специфически особенное приятие христианства, когда человек распаляется плоти при виде любого представителя женского пола или наоборот, когда он не может просидеть и часа для того, чтобы не пораспалять эту свою плоть. Тоже очень трудно каким-то образом замаскировать это под какое-то особое христианское делание. И вот это очень важная вещь. В духовном делании вот эти плотские страсти играют очень необычную и, скажем так, разнообразную роль. Ну, не ахти какую разнообразную, по крайней мере, не так все просто с этими страстями. Именно их, очевидно, плотской характер и является тем элементом, тем свойством, которое позволяет этим страстям исполнять важную в духовном делании, важную для духовного развития человека функцию. Вот такой парадокс, такая вот галиматья, такой противоречие, когнитивный диссонанс, но вот так бывает. Ведь эти самые плотские страсти действительно очень часто, трудно сказать в каком процентном отношении, но пусть будет очень часто, действительно их причиной является ну просто плоть. Человек просто любит еду, любит сласть переживать, любит сладкое, любит состояние алкогольного опьянения в себе. То есть человек любит именно то, что вызывает в нем эта страсть. Он объелся и доволен, он, скажем, исполнил все вожделения плоти и счастлив, он напился и блаженствует. То есть есть такие люди, которые получают наслаждение от вкусной пищи, от ее большого количества, от того, что они могут удовлетворять свои похотные желания или еще чего-нибудь. Действительно, такое бывает в жизни человеческой, но не всегда. Не все случаи, когда человек одержим чревобесием, сластолюбием, любодеянием, попросту плотской страстью, не всегда он одержим ей только потому, что он реально это любит. Потому что, скажем, если бы человек любил вкусно поесть, просто вот объективно любил вкусно поесть, ну, поел вкусно, ну, замечательно, поблагодари Бога, что ты вкусно поел, откинься радостно на диван и пой гимны Богу от того, что есть на земле пища, есть возможность ее вкусно приготовить, и никто не запрещает, заметьте, ее употреблять. Так нет же, иногда человек так и делает, но отнюдь не всегда. Человек вместо этого, вкушая очень много, уже к вечеру начинает сокрушаться о том, что он опять переел, а он не хотел, не знает, что с ним случилось, не смог сдержаться, зачем я наелся. Или зачем я наелась, лучше бы протерпеть и воздерживаться, читать не могу, молиться не могу, спать мало не могу, утром молитву прочитать не могу, зачем все это надо, все следующего дня воздерживаюсь. На следующий день он снова объелся, переел, да еще и больше прежнего, и снова страдает, чрево полное, голова как в дурмане. Человек плачет, да и плакать не может, потому что сытое брюхо плачу глухо. И мучается человек и неделю, и месяц, и год, и жизнь. Он не может наслаждаться пищей. Он кушает, испытывая наслаждение, но только проходит действие страсти, он тут же начинает жалеть о том, что он сделал. Так же бывает и в отношении любодеяния, быть может, даже еще больше и ярче, и рельефнее это проявляется. Человек, который попросту любит плоть, любит женщину, он развратничает и доволен жизнью, и рад только тому, что у него есть на это здоровье и деньги, и получает наслаждение в любых количествах, в любых формах, потому что это доставляет ему удовольствие. А другой человек пытаясь получить эти удовольствия, еще в момент их получения уже начинает жалеть о том, что он делает. Он презирает себя за это, ненавидит себя за это. Он не может без того, что удовлетворяет эту страсть, и ненавидеть себя за то, что он это делает. Значит, когда мы встречаемся с таким случаем, не все так просто. Значит, человек на самом деле не просто любит некое действие плоти, а он именно как бы отдан под действие этой плоти. Он и рад бы освободиться от похоти, от чревобесия, от алкоголизма. Он и просит об этом, и он даже усилия употребляет, но не может. Он как раб этой страсти, он ненавидит себя за эту страсть. Он ненавидит сам предмет этой страсти, пусть недостаточно сильно, но он действительно хочет от нее избавиться и не может. Не может. И вот это состояние, когда человек вот вроде бы как бы и любит страсть, и ненавидит себя за немощь в отношении этой страсти, их можно назвать страстями промыслительными. То есть при ближайшем внимательном наблюдении за собой, при очень внимательном наблюдении, при наблюдении, сопровождающемся чтением святых отцов, очень глубокой молитвой, искренним покаянием, человек начинает и понимать сначала, а потом и наблюдать, что он отдан под действие этой страсти. Отдан именно потому, что эта страсть нечистая, она заведомо грязная, она заведомо плохая, она очевидно плохая, она имеет настолько негативный оттенок, что она неприятна не только ему самому, она неприятна всем тем, кто его окружает. Он вынужден скрывать эту страсть. А если он скрывает ее, она тем болезненнее на него действует, тем болезненнее он чувствует вот эту свою одержимость страстью. А если скрыть ее невозможно, или он вынужден об этом раскрыть, тем больше позор и стыд он испытывает и, так скажем, массовое осуждение со стороны окружающих его людей. Он бы и рад избавиться, да не может, потому что человек преднамеренно, по промыслу Божьему, отдан этой страсти для того, чтобы смириться, чтобы он перестал о себе думать высоко, чтобы он перестал превозноситься над другими людьми, чтобы от стыда за эту страсть он не смел и голову поднять, чтобы он от всего сердца мог сказать: «Недостоин есть небеси и земли, и сия превременные жизни, всего себя повинув греху и сластем поработив». Не просто произнося эти слова, как заученные, а всего сердца с плачем, с ревом, с рыданиями, со стоном человек произносил эти слова, понимая, что действительно недостоин. Ничего не достоин, потому что он омерзительнейшее существо, но познание его, вот этой омерзительности, оно пришло именно благодаря тому, что человек увидел, что, оказывается, он живет как скотина, как свинья, как самое отвратительное, гнусное животное. И вот это переживание, оно как огнем, стыд, позор. Хотя бы даже если бы никто об этом не знал, но ты сам сознаешь, что ты делаешь, стыд и позор, сознаваемый тобою, он приводит к тому, что ты познаешь себя вот именно в таких инфернальных, очень глубоких сферах, и ты знаешь, что ты есть на самом деле. Можно, конечно, до этого не доходить. У Бога есть другой способ смирять человеческие души, но он гораздо болезненнее на самом деле. И исходя из того свидетельства, которое нам открывает Силуан Афонский, точнее Софроний Сахаров, переосмысляя, переживая, интерпретируя слова преподобного Силуана Афонского, он говорит, есть другой способ, тот, которым прошел Антоний Великий, Сисой Великий, сам Силуан Афонский. Состояние, когда ты постоянно находишься в обезбоженном состоянии, ты чувствуешь, что Бога нет, ты отвержен, вокруг тебя только бесы, и ты подобен им. Пережить это гораздо труднее, наверное, по всей видимости, так говорит отец Сафроний Сахаров, так говорит преподобный Силуан Афонский. Очевидно, это намного труднее, невозможнее. Человека требует величайшей силы, веры и чистоты, чтобы не стать действительно в подлинном, а не в переносном смысле игрушкой бесов. Вот. А людям, невеликим, людям простым, им есть такой способ для того, чтобы познать самого себя и войти в состояние смирения. То есть человек осознает себя действительно человеком, ничего не стоящим. И вот эта вот зависимость от самых плотских, от самых грязных страстишек, мелких, подленьких, гаденьких, пошленьких, как Достоевский совершенно не случайно, хотя мы не будем сейчас об этом говорить, называет некоторых своих героев очень как бы с личной интонацией называет насекомыми. Вот когда чувствуешь себя насекомым, гордыня, самолюбие, самость, довольство с собой, оно выжигается огнем. Стыд и позор, какое-то особо гнусненькое уничижение, оно именно испепеляет все то, что могло бы стать пищей и для гордыни, и для тщеславия. И, конечно, вот этот механизм борения, борьбы, между прочим, этот есть очень хорошие слова у пророка Иезекииля на этот счет, как раз он говорит об испорченности Израиля, от испорченности израильского народа в целом, что иудеи, что Израиля, в 16-й, в 23-й главе он приводит очень характерное, очень натуралистическое описание греховности Израиля. И вот он там говорит, что все это потом, когда ты за это будешь наказана, когда ты будешь опозорена и унижена, и через все это пройдешь, чтобы ты и глаз не посмела поднять и подумать о себе нечто, когда я прощу тебе все. Вот эти слова, эти строчки, очень проникновенно звучащие в контексте самой книги пророка Иезекииля. И особенно, когда мы с ними встречаемся именно в осмыслении участи жизни каждого конкретного человека, мы понимаем, что да, действительно, есть порой особый промысел Божий в том, что человек отдается на растерзание низменным, грязным, подленьким страстишкам для того, чтобы, борясь с ним, ведь человек все-таки борется, он ненавидит себя за это, он бы постигал себя, смирялся, но, получая прощение, не смел бы возноситься ни над кем. Ему бы даже это на ум не вошло, чтобы над кем-то покичиться, когда он будет прощен и когда он будет исцелен. Ведь именно это больше всего губит души человеческие. Как тот же самый Иоанн Лествичник сказал, что лучше кающийся грешник, чем праведник, не имеющий нужды в покаянии. И со времен Евангелия идет этот удивительный антиномия, удивительное противопоставление, что именно мытари, грешники, блудницы вперед вас идут в Царство Божье. Говорит Христос фарисеям, праведный, совершенный, с нашей точки зрения, безукоризненный фарисей, оказался человеком, распинающим Христа. А блудницы, мытари, те люди, которые заведомо в глазах всего народа были отребьем, были ничтожеством, именно они пошли за Христом, именно приняли Христа. Конечно, это, скажем, как-то вот доводить это дело до какого-то вот простоты картины было бы неправильно, потому что среди учеников Иисуса Христа был и Петр, был и Иоанн Богослов, был и Матфей Мытарь, был и Иаков, брат Господень. Были разные люди по всем параметрам, по образованию, по нравственному состоянию до того, как уверовали во Христа. И среди первых христиан было немало и бывших фарисеев, и бывших блудниц. Было немало и бывших мытарей, и бывших книжников. Там были разные люди, тот же самый апостол Павел, например. Там были очень разные люди. И на самом деле и те, и другие могли уверовать во Христа, и те, и другие и уверовали во Христа. Но просто вот Христос говорит то, что говорит. Он говорит, что часто созерцание собственной праведности и непогрешимости является препятствием для того, чтобы уверовать во Христа. А человек, сознающий себя грешным, как это ясно видно в притче о мытаре и фарисее, он нуждается в Спасителе, нуждается в прощении, он ждет это прощение и идет за Христом. Хотя на самом деле все понимают, что тогда, что и сейчас, отнюдь не все блудницы иудеи побежали за Христом. Отнюдь не все мытари уверовали. Отнюдь не все разбойники или сотники были благочестивыми и праведными. Нет, это не одно состояние социальное или духовное или нравственное не предрасполагает. Христос, обличая фарисеев, просто говорит, что кичливость собственной праведностью – это плохо. И в этом смысле мытарь имеет некую возможность или блудница имеет некую возможность мириться, но вовсе не обязательно. Она может и остаться с любовью к своему греху. А мытарь, то есть фарисей, может и уверовать, и стать верным последователем. И были и такие среди фарисеев времен Иисуса Христа. Но сам принцип о том, что в любом случае человек, переживающий подобные духовные состояния, он должен понимать, что это ему попущено, если он действительно ненавидит ту страсть, которой одержим, что она держит его в своих путах для того, чтобы он смирился. И когда он смирится, когда он перестанет осуждать, гордиться, хвастаться, радоваться похвалам, принимать эти похвалы как должное, укорять других, злословить и превозноситься, так и страсть пройдет. Господь избавит, снимет и эту страсть, она уйдет, Он исцелит тебя. Но, будучи исцеленным, ты уже научишься ни над кем не превозноситься, помня, кем ты был, каким ты был на самом деле. И вот этот механизм вообще всякой страсти, он очень важен. Любая страсть, какой бы ни был подвержен человек, даже если он подвержен каким-то как бы духовным страстям, там, гнев, уныние, тщеславие, он должен понимать, по крайней мере, две вещи, что без Бога, без Христа я ничего не могу. И любая страсть, какой бы ни был подвержен человек, она должна побуждать человека к тому, чтобы ощутить себя несчастным, больным, нищим духом человеком нуждающимся в Спасителе, в Исцелителе, в Помощнике, в Ходатае. Для того, чтобы действительно обратиться к Богу всем своим сердцем, потому что без Него не можем мы сделать ничего. И когда человек всем сердцем обратится к Богу, часто страсть та или иная, уныние или пьянство, или неспособность справиться с собственной похотью, она уходит. Пусть не совсем, но, по крайней мере, человек становится свободен, как только он от всего сердца воззвал к Богу и с этим взыванием к Богу осознал всей глубиной души, что отныне и до скончания своих дней он никогда больше взывать к Богу не перестанет. Даже если он будет счастлив, даже если он будет сыт, и у него не будет действия страстей, он не перестанет взывать к Богу, потому что понимает, что Бог для него все, но просто все. И нет ничего, кроме Бога. Он для него и альфа, и омега. И вот пока человек не поймет, не познает, не почувствует, не переживет всем сердцем эту свою зависимость от Бога, пока он в подлинном, глубоком смысле не станет нищим духом, именно понимая, что все в духовном смысле зависит от Бога, вот человеку приходится мучиться. Мучиться и страдать, пока не смирится, не воззовет всем сердцем к Богу. Всем, я подчеркиваю. А второе, что необходимо, это именно сознание во всем этом борении, сознание, что необходимо в себя всего совершенно предать в руки Богу. То есть надо довериться Ему, надо не просто понять, что я без Него ничего не могу. А раз ничего не могу, значит, Господи, веди меня по жизни, руководи моей волею, делай через меня то, что тебе угодно, твори волю твою во мне. Когда так обычно озвучиваешь людям, они смущаются, ну как это, а моя воля? Но это говорит только о том, что ту молитву, которую оставил нам Бог, молитву Господню, молитву, начинающуюся словами «Отче наш», мы никогда сознательно, сознанием не произносили. Ведь эта молитва и говорит о том, чтобы в этом мире была только Его воля. И на небе, и на земле только Его, чтобы моей воли не было. А поскольку человек никак не может так покориться Богу, это и оставляет место действия страстям. Как только он отдаст свою волю в руки Божьи, так страсти перестают действовать, начинает творить волю Божию, но не сам такой вот умный становится, а Бог через него творит свою волю, естественно, страстей там не обретается. Насколько полнее мы отдаем свою волю, волю Божью, тем меньше действуют на страсти, тем меньше они нас могут уязвить, но это и есть полнота духовной нищеты и полнота совершенного смирения.